У меня сегодня тема «Пасхальная притча Христа». Разве такая притча есть среди притчей, которые оставил нам Христос? Да, есть, братья и сестры дорогие. И мы эту притчу Христа знаем, но мы должны узнать ее еще лучше. Я прочту из Евангелия от Иоанна, 12 глава, с 20 по 24 стихи. С 20 по 24 стихи. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода“». Вот пасхальной притчей Христа является то, что мы сейчас прочитали в 24 стихе этой 12 главы Евангелия от Иоанна. Поэтому я еще раз прочту эти слова. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». У иудейского народа было множество религиозных праздников. И эти праздники праздновались весьма торжественно, братья и сестры, в Иерусалиме. Но самым великим и самым торжественным из всех иудейских праздников был праздник Пасхи. Будем это знать, дорогие мои. Самый великий, самый торжественный праздник у иудейского народа был праздник Пасхи. И вот на все иудейские праздники, которые так торжественно праздновались в Иерусалиме, собиралось много иудеев. Но ни один иудейский праздник не привлекал столько народа в Иерусалим, как праздник Пасхи. Повторяю, ни на один иудейский праздник столько народа не приходило в Иерусалим, как на праздник Пасхи. Историки, изучающие историю иудейского народа, даже называют цифру участников пасхальных праздников в Иерусалиме и называют эту цифру в 2 или 3 миллиона. Иудеи приходили в Иерусалим на свои большие праздники со всех концов мира. Вот почему так много их собиралось в этом священном городе. Конечно, братья и сестры дорогие, далеко не все путешествовавшие на свои большие религиозные праздники иудеи шли туда, в Иерусалим, с духовной жаждой в своих сердцах, жаждой общения с Богом в торжественных богослужениях, в храме Иерусалимском. Очень многие шли в Иерусалим на эти большие религиозные праздники, в том числе и на этот самый большой из всех праздников, праздник Пасхи, шли из материальных интересов. Очень многие шли из материальных интересов. То есть что-либо продать по хорошей цене из своей продукции, из своего производства этим тысячам, которые соберутся в Иерусалиме. Очень многие, дорогие братья и сестры, шли в Иерусалим с целью повидаться со своими родственниками. Ведь жители Палестины и жители других стран еврейского происхождения, конечно, были связаны родственными узами. И все эти большие иудейские праздники давали возможность иудеям, жившим вне Палестины, повидаться после более или менее продолжительного времени со своими родственниками, которые жили в этой ханаанской земле в Палестине. Очень много иудеев шло на эти праздники в Иерусалим из национальной гордости. Считалось признаком иудея, настоящего иудея, вот быть на праздниках своих в Иерусалиме. Но, дорогие мои братья и сестры, все же надо сказать, что хотя вот по разным мотивам направлялись иудеи в Иерусалим для празднования своих праздников, большинство шло туда все-таки из-за торжественных богослужений. Действительно, эти большие праздники в Иерусалиме и особенно праздник Пасхи праздновались весьма торжественно. Мы с вами не представляем себе этой торжественности иудейских праздников. И особенно пения хоров левитов в Иерусалимском храме в такие большие вот праздники. Этих звуков серебряных труб, которые там раздавались. Нам трудно это представить, братья и сестры дорогие. Сейчас у иудейского народа уже нет этого торжества в празднованиях своих праздников. Эти хоры левитов, замененные в сегодняшних синагогах канторами, так называемыми канторами. Но нужно сказать, конечно, что канторы – это обладатели лучших голосов в мире. И мне вспоминается сейчас один из певцов в нашей стране, я не говорю, что он из верующих, но которого очень любили, которого теперь редко можно услышать, это знаменитый Александрович с его чудесным тенором. Это один из бывших канторов. Мы можем себе представить, как эти канторы во всех синагогах мира чаруют своими голосами, братья и сестры. Но это не то, что было в Иерусалиме, когда хоры левитов пели там, и музыка чудесная звучала. А вот дни Христа Иисуса, дорогие мои. Тут нужно сказать, в связи с пребыванием Иисуса Христа на нашей земле, что иудейские праздники в Иерусалиме превратились в нечто еще более славное, чем до Него, и чем это было после Него, и чем это сегодня, скажем. В чем же дело? А в том, дорогие мои, что когда слава о Христе распространилась далеко и широко, слава о его великих делах, то множество иудеев стало направляться в Иерусалим на свои эти большие праздники еще с одной целью, о которой я пока не сказал, целью увидеть великого чудотворца Иисуса Христа, о котором они в своих странах уже много слышали. В прошлый четверг мы говорили об Осанне, не о той Осанне, не о том словословии Христу, которое будет вспоминаться нами через два дня, вот на этом празднике входа Господня в Иерусалим, а о той Осанне мы говорили, которая целый год звучала по всей Галилее и напугала недругов Христа. Напугала настолько, что они решили эту славу Христу Иисусу заглушить. А как мы говорили, что они стали повсюду распространять слух, что Иисус Христос – это не пророк, свыше пришедший от Бога, и творит свои чудеса не силою Божию, а силою бесовскую. Вот была цель распространения такого слуха о Христе – заглушить эту Осанну. И вот, дорогие мои, и на этот пасхальный праздник, последний в жизни Христа, когда уже через несколько дней после своего входа в Иерусалим он должен был направить путь свой на Голгофу и там свою жизнь положить, вот на этот праздник особенно много пришло иудеев со всех концов мира, потому что Христос незадолго перед этим праздником Пасхи, последним в его жизни, совершил самое великое из всех своих чудес. Мы об этом тоже говорили в прошлый четверг. А именно какое? Воскрешение Лазаря, дорогие мои. Такое чудо, которое привлекло к гробу Лазаря множество иудеев, из которых многие уверовали в Иисуса Христа. Вот тогда страх недругов Иисуса Христа настолько возрос, что они собрались в своем синедрионе и положили, то есть решили убить Иисуса Христа, потому что в связи с этим самым его великим чудом началось уже пробуждение не только среди галилеян, полуязыческих галилеян, но и среди иудеев, и среди священников, ибо многие священники потянулись к Иисусу Христу. Вот, дорогие мои, в надежде Христа увидеть на этом великом празднике Пасхи в Иерусалиме, в надежде увидеть от него то или другое чудо, повлекло на этот последний в жизни Христа пасхальный праздник особенно большое количество иудеев. Вот нам теперь станут понятны слова Евангелия, которые я прочитал, начиная свое слово. Вот какие слова нам будут особенно понятны. Из пришедших на поклонение в праздник, то есть праздник Пасхи, были некоторые еллины, не только иудеи, а вот эти еллины, греки, из язычников люди. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Братья и сестры дорогие, вот уже не искание торжественных богослужений в храме, нежелание послушать это необычайное пение, праздничное пение в этом храме. Нет, а вот увидеть Иисуса. Вот они, еллины, и просят дать им возможность увидеть Иисуса. Эти еллины, дорогие мои, были настоящими греками. Если вы читаете Новый Завет и встречаете слова такие «еллины» и «еллинисты», я вас очень прошу, дорогие мои, вы не смешивайте одних и других. Еллинисты – это иудеи, которые жили вне своей страны, в том числе и в Греции, конечно, и в Риме. А еллины – это не иудеи, это греки по своему происхождению, то есть язычники. Но вот через иудеев, которые им свидетельствовали о Мессии, который придет,
они обратились от служения своим мертвым богам к служению единому живому Богу. Еллины – это греки, а вот эти еллины, о которых Евангелие говорит, это греки, которые обратились к живому Богу, оставив своих мертвых богов. А вот теперь у этих уже поклоняющихся живому Богу еллинов загорелась в сердце жажда познакомиться с этим Иисусом Христом, о котором они в своих странах слышали. С Иисусом Христом познакомиться. Сколько их пришло в Иерусалим? Нам Евангелие не говорит, дорогие мои братья и сестры. Сколько их? Не говорит нам Евангелие. Но вот является вопрос, какого же знакомства со Христом искали вот эти язычники, бывшие, а теперь уверовавшие через свидетельство иудеев истинного живого Бога? Какого знакомства они искали Христа со Христом в Иерусалиме? Конечно, не такого знакомства, какого искал начальник мытарей Закхей, братья и сестры, который из любопытства хотел видеть Иисуса Христа. Он был маленького роста, а вот Христос приближался к тому месту, где он находился. Но как же увидеть, как Христос выглядит? Что он из себя представляет? Он взлез на смоковницу, как мы знаем, братья и сестры. Но он еще тогда, сидя на своей смоковнице, он не знал, что Христос пожелает к нему в дом прийти и поближе подойти к его душе. Поэтому, если бы Христос ему не сказал, что он хочет быть у него в доме, то Закхей и ограничился бы этой смоковницей и своим пребыванием на ней. Посмотрел бы так просто по внешности на Христа, и этим, вероятно, и удовлетворился бы. А вот эти еллины, которые просят Филиппа и Андрея познакомить с их учителем, они искали большего, чем Закхей, братья и сестры. Большего, более глубокого. Они искали такой встречи со Христом, какую имел Никодим, который пришел ко Христу ночью. И, скорее всего, что целую ночь и провел в беседе с этим великим учителем, пришедшим от Бога. Вот такой встречи жаждали эти еллины. Вот такого знакомства с Иисусом Христом, какого искал Никодим. И вот устроить им такую встречу с Иисусом, где бы они могли со Христом побеседовать, вот об этом они и просят. Сперва Филиппа, а потом и другого апостола Андрея. Мы не знаем, братья и сестры, чем кончилась просьба этих еллинов и ходатайство за них пред Христом этих двух апостолов Филиппа и Андрея. Нам Евангелие не говорит, произошла ли у них такая встреча со Христом, какая была у Никодима. Не говорит нам Евангелие. Но мы имеем полное основание думать, что такая встреча у этих еллинов со Христом состоялась, дорогие мои. Почему? Мы знаем слова Христа, которые сегодня горят перед нами огненными буквами. Какие слова? «Приходящего ко мне не изгоню вон». Христос сказал так, и сегодня говорит так, «приходящего ко мне не изгоню вон». Эти еллины пришли к нему. Их не храм в первую очередь интересовал. И еще раз повторяю, не торжество празднования Пасхи там, а вот Христос их влек к себе. Христос был магнитом, который вот из страны, где они жили, привел их туда, в Иерусалим. Вот на основании этих слов Христа, приходящего ко мне не изгоню вон, мы можем быть уверены, что Христос не отказал этим еллинам в беседе с ними. Где она произошла, и при каких условиях, и сколько времени Христос посвятил им, нам трудно об этом говорить и не будем говорить, но, дорогие мои, можно сказать, что беседа Христа с этими еллинами, если она действительно состоялась, была не менее благословенной, чем беседа Христа с Никодимом, сделавшая, как мы знаем, Никодима тайным учеником Иисуса. Как замечательно, что нашего Господа дорогого Иисуса Христа искали волхвы с востока тогда, когда он только что родился, когда он был младенцем. Его искали эти люди, пришедшие с далекого востока. А теперь его ищут, смотрите, еллины, но не с востока уже, а с запада, с противоположного конца мира, когда он был уже накануне смерти своей. Волхвы, когда он родился, еллины эти, когда он шел уже, можно сказать, умирать. Вид этих еллинов, пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи, с жаждой в сердце увидеть Иисуса и поиметь с ним общение, беседу. Вот вид этих еллинов поставил перед внутренним взором нашего Господа Иисуса Христа чудную картину. Дорогие мои, какую? Он увидел в лице этих еллинов представителей языческого мира. И пред Христом предстало его вечное царство. Куда придет бесчисленное множество людей от севера и юга, от востока и запада? Вот это вечное царство Христа. Со всех четырех частей света придут туда люди. Да, такую картину Христос мог увидеть, когда он увидел этих представителей языческого мира, ищущих его, жаждущих познать его. Но эта славная картина вечного царства Христа с бесчисленным количеством спасенных поставила перед Христом сейчас же другую картину. Какую? Вот то картина царства его вечного с бесчисленным множеством душ спасенных, которых никто не мог перечислить и сегодня не перечислит. И эта картина, повторяюсь, милость другой. Какой? Перед ним предстал крест Голгофы и позорная смерть его на этом кресте, без которой, без этой смерти, в царство Христа, в это вечное царство Христа, не вошло бы не только бесчисленное множество спасенных, но без Голгофы, без креста, без позорной смерти Иисуса на этом кресте даже одна душа не вошла бы в его вечное царство, хотя бы душа того же разбойника, которого мы так часто вспоминаем, получившего место в царстве Иисуса Христа, потому что он принял Христа, веруя в последние минуты своей жизни. Дорогие мои братья и сестры, первой ступенью на престол этого вечного царства своего для Христа был крест Голгофы. Вот давайте так, приступая теперь на этой неделе предстоящей к воспоминанию страданий Иисуса Христа, давайте на крест Христа смотреть так, как нужно на него смотреть. Это первая ступень, ведущая вот нашего Господа Иисуса Христа в его вечное царство. И когда Христос увидел крест так явственно уже пред собою, и он почувствовал, что час Голгофы уже наступил, совсем уже близок, он говорит об этом не только своим ученикам, которые его окружали, но и еллинам, пришедшим в Иерусалим. Он говорит: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Как же прославиться, братья и сестры? Не так, как он в Галилее целый год был прославляем за его великие чудные дела. И не так, как в день входа в Иерусалим он был прославляем этим множеством народа. Осанна, осанна, о чем мы будем в воскресенье говорить, вспоминая это событие. Нет, Он говорит о прославлении страданиями и смертью, которые он перенесет на Голгофском кресте. Вот Христос смотрит на крест Голгофы и на свою смерть на этом вот кресте, как на начало своей славы, только как начало своей славы, свое прославление в том искуплении, которое он идет на крест совершить для всего человеческого рода. И он совершит его, и совершил его, братья и сестры. И Евангелие, которое проповедуется по всему миру, предлагало и предлагает. Это искупление Христом на Голгофе совершенное предлагает всем грешникам мира. И вот перед лицом этих еллинов, этих представителей язычников, Христос произносит, прошу вашего внимания, произносит свою чудесную притчу о пшеничном зерне, которую будет правильно назвать пасхальной притчей Христа. Будем ее знать хорошо, братья и сестры. Будем ее понимать. Она очень коротенькая. Ее легко выучить. Даже самым престарелым людям здесь наизусть. Так немного слов в этой притче. Но она такая глубокая, что ее глубина еще нами не исчерпана. Вот в этой своей притче о пшеничном зерне, в этой пасхальной своей притче, Христос раскрывает перед нами великий закон. В этой маленькой притче раскрывает Христос великий закон. Какой? Закон, вложенный в каждое зерно, дорогие, в каждое зерно. Закон, вложенный в каждое семя. А именно, если, говорит Христос, зерно не падет в землю, если любое семя не падет в землю и не умрет в земле, тогда оно останется одно. А если умрет, говорит Христос в этой притче, то каждое зерно, которое умрет в земле, каждое семя, которое умрет в земле, принесет много плода. В отношении любого зерна, любого, братья и сестры, и в отношении любого семени, этот железный, неизменный закон природы мы наблюдаем все снова и снова. Наступает весенняя пора, наступает время для устройства огородов. Многие из вас приготовят грядки для того, чтобы в землю опускать разные семена, дорогие мои, вот эта притча вам говорит, притча Христа, об этих физических зернах, физических семенах, которые вы будете опускать в землю ваших огородов или садов. Эти зерна, эти семена, попав в землю, умрут через некоторое время, и из них произойдут плоды, которые мы собираем осенью, а потом устраиваем праздники жатв, показывая, какие плоды выросли из посеянных, из брошенных в землю зерен и семян. Это физические зерна, но в отношении Иисуса Христа, который говорит о пшеничном зерне, как в своем прообразе, вот в этой притче пасхальной, притча о пшеничном зерне, Христос хочет пшеничное зерно сделать своим прообразом. И говорит, что этот закон природы проявляет свое действие и в его жизни, в жизни Иисуса Христа. В каком смысле, братья и сестры? Вот мы подошли к главной истине, которая заложена в эту пасхальную притчу Христа. А именно, смерть Христа на кресте Голгофы несет жизнь. Жизнь несет, братья и сестры, все новым и новым человеческим душам. и то исчислит плоды Голгофы. Вот этого зерна там, упавшего в землю, Иисуса Христа и умершего, кто исчислит плоды, которые его смерть принесла, его кровь драгоценная принесла, которую он там пролил. Весть об умершем за грехи мира Христе, Спасителе, и сегодня, братья и сестры, продолжает приносить эти чудные плоды в виде душ, получивших прощение грехов своих во имя этой Голгофской жертвы и во имя крови там пролитой. Вот мы с вами здесь находимся, стоим или сидим в нашем молитвенном доме. Все мы являемся результатом смерти Иисуса Христа, дорогие мои. Если мы дети Божии сегодня, если мы верующие здесь собрались, мы плоды этого зерна чудного Иисуса Христа, который упал на Голгофе как бы в землю и умер. А если бы не умер Христос, дорогие мои, если бы он даже только пострадал, если бы даже он только испытал эти гвозди, которые через его руки и ноги прошли, не было бы плодов, не было бы нас с вами, братья и сестры, его детей искупленных. И так изо дня в день верою спасаемые в распятого и воскресшего Христа люди прилагаются к его церкви. И какая же теперь эта большая церковь Иисуса Христа? И все это плоды зерна, умершего зерна. Без смерти за наши грехи Христос остался бы один. Да, братья и сестры, я это говорю смело на основании вот этой притчи Иисуса Христа. Пшеничное зерно, говорит он, если не упадет в землю и не умрет там, останется одно. Если бы Христос не пошел на Голгофу и не умер бы за наши грехи, он остался бы один, без людей спасенный, братья и сестры, поймите это. А дом Отца в обителях неба для спасенных грешников приготовленный оказался бы пустым и безмолвным. Пустым и безмолвным. Милые мои братья и сестры, вы поняли, да, как остался бы Христос один, если бы он не умер за грехи мира, и этот чудный отчий дом был бы пустым. А теперь, когда Христос умер, когда это пшеничное зерно умерло, а теперь что мы скажем о Христе? Он не один, дорогие мои. Его окружает благовествованию. Придет конец. Когда войдет уже полное число спасенных. И эти обители отчего дома в небесах, они не безмолвные, братья и сестры. Там звучит величественно и торжественно новая песня во славу Искупителя мира. Такая осанна звучит, какой Галилея не знала и какой в Иерусалиме люди не слышали, хотя там громогласная осанна звучала. А что сравнить с этой осанной на небесах, дорогие мои, в этих обителях неба, во славу Христа Спасителя? Никакого сравнения быть не может. И нам на сердце не приходило, что это за новая песня. Вот о чем сказал Христос вот в этой своей пасхальной притче о пшеничном зерне. Дорогие братья и сестры, возможно, что эти еллины, пришедшие в Иерусалим увидеть Христа, но увидеть его так, как Никодим увидел, вникнуть в его сердце божественное, а не только посмотреть мимолетно на него. Нет, дорогие мои, эти еллины, вне сомнения, были на Голгофе. С среди тех толп людей, которые там собрались, я лично ничуть не сомневаюсь, что они с такой жаждой пришедшие в Иерусалим, чтобы они не пошли туда на Голгофу. Не из любопытства, как многие, дорогие мои, пустого любопытства, там много таких собралось, а для того, чтобы увидеть, как это пшеничное зерно, о котором они слышали сами собственными ушами из уст Христа, я уверен, что это притчу Христос при них и для них произнес, как оно будет умирать. Но уж если мы допускаем мысль, что они были на Голгофе, дорогие мои, так допустим и другую мысль. Они там получили жизнь. Жизнь новую, дорогие мои. Через иудеев они нашли истинного живого Бога, а через умирающего на Голгофе Христа они получили возрождение. Так же, как разбойник, покаявшийся, так же, как сотник, который бил себя в грудь и говорил, истинно это был Сын Божий, или это истинно был праведник. Так эти еллины на Голгофе били себя в грудь и говорили, это истинный Сын Божий, это праведник Божий и Спаситель, это пшеничное зерно, о котором мы в его притче так недавно слышали. Оно умерло, так они смотрели на Христа, испустившего дух, умерло, чтобы нам дать жизнь. Через несколько дней, братья и сестры, после Пасхи, празднует Церковь Христова День Пятидесятницы, а там 3000 душ получили жизнь. Через что? Через весть об умершем Христе. Читайте проповеди в День Пятидесятницы. Все свидетельствовало о том, что Иисус Христос умер за грехи мира. И вот 3000 получили новую жизнь. А через несколько дней 5000 получили новую жизнь. 8000 только за несколько дней обновились, оставили греховный путь жизни. И все это через смерть Иисуса Христа и его чудное воскресение. Пшеничное зерно пало в землю на Голгофе, небесное пшеничное зерно, и принесло вот такой обильный плод. Еще в самом начале только проповеди Евангелия, в самом начале, в первые дни христианства, а теперь через 2000 лет, сколько же этих грешников, получивших спасение, оправдание и преображение в образ Христа. Честь и слава нашему Господу, что Он оставил нам эту маленькую пасхальную притчу о пшеничном зерне, которым является Он Сам, дающим такие чудные плоды, которыми и мы обладаем. Жизнь мы получили через смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. Слава Ему за эту смерть, слава Ему за Его чудное, славное воскресение. Аминь.